Добрый вечер, дорогие мои друзья, добрый вечер. Я вам продолжаю рассказывать. Я вам продолжаю рассказывать про Хумаш Дворим. Последний Хумаш. В прошлый раз, только можно все выключат все микрофончики, чтобы меня было слышно. Все выключили микрофончики? Все выключили микрофончики, да? О, теперь меня будет хорошо слышно. В прошлый раз я вам рассказал про то, как евреи победили Сихона и Ога. Ога царя Башанского. Вы помните, как ему наделась гора на голову? Ой, Ог, ему наделась гора, как будто бы это была уга, как будто бы это был пирог, наделся ему на голову, и его смогли победить. Об этом напоминает Моше, напоминает евреям. Он рассказывает евреям, что несмотря на то, что они не всегда вели себя хорошо по пути в пустыне, но Ашем им все время помогал и все время их защищал. О том, как Ашем нас любит и как он о нас заботится. После того, как он утешил и укрепил евреев в их вере, в их надежде на Ашема, после этого Моше думал, что можно будет уже сейчас ввести их в Эрец Исроэль. Но Ашем сказал: нет, нет, Моше, ты не можешь войти вместе с остальными евреями в Эрец Исроэль. Напомните мне, пожалуйста, почему Моше не мог войти в Эрец Исроэль вместе со всеми евреями? Ага. Он нарушил повеление Ашема. Ашем велел ему сказать скале, чтобы она выпустила из себя воду для всех евреев, а Моше из-за тех шутников, из-за тех насмешников, которые стояли вокруг него, он сделал ошибку, и вместо того, чтобы говорить со скалой, он ударил по ней 2 раза посохом. И только после этого из скалы вышли потоки воды. Только после этого вышли потоки воды из этой скалы. Так вот, за то, что он не исполнил повеление Ашема, за то, что он не освятил имя Ашема, это был бы очень большой кидуш Ашем, очень большая заслуга, когда все евреи увидели бы, что даже скала, даже камень слушают и подчиняются словам, сказанным именем Ашема. Это был бы очень-очень важный кидуш Ашем. Но Моше этого не сделал, и тогда Ашем поклялся, что Моше не войдет в Эрец Исроэль. И вот теперь, когда уже пришло время входить в Эрец Исроэль, Ашем напомнил Моше. Ашем ему напомнил, что ты не можешь войти в Эрец Исроэль, ты должен назначить вместо себя другого главу еврейского народа, ты должен назначить вместо себя Йешуа бен Нуна, твоего ученика. Моше сразу исполнил повеление Ашема. И он назначил, сразу вывел перед всеми Йешуа и всем сказал, что вот это ваш новый глава, который введет вас в Эрец Исраэль. Но Моше после этого, он все еще надеется. Он просит у Ашема, чтобы Ашем позволил ему, чтобы Ашем простил его и позволил ему войти в Эрец Исраэль. Вы знаете, что Моше умел просить лучше всех на свете, что всякий раз, когда евреи совершали какой-то грех, и Ашем на нас сердился, Моше просил и умолял у Ашема, чтобы Ашем нас простил. И каждый раз Моше удавалось выпросить для нас прощение. И вот теперь Моше, он просит, просит за самого себя. Он просит у Ашема прощения за свою ошибку и просит разрешить ему войти в Эрец-Исраэль хотя бы как одному из евреев, из рядовых евреев, не как глава народа, а как простой еврей, может быть, он может войти в Эрец-Исраэль. Почему Моше так хотел войти в Эрец-Исраэль? Моше хотел исполнить заповеди. Те заповеди, которые можно исполнить, только живя в нашей стране. Ай, Моше так любил исполнять заповеди, так ему хотелось исполнить еще, и еще, и еще заповедь. Поэтому он так умолял, так просил Ашема, чтобы Ашем ему позволил войти в Эрец-Исраэль. Вы знаете, что 515 молитв, 515 молитв сочинил, составил Моше, когда он просил Ашема впустить его в Эрец-Исраэль. 515. И Ашем внимательно слушал молитвы Моше, потому что каждая из них была полна огромного-огромного смысла. И часть из этих молитв, они у нас остались в книге Тейлим, и мы произносим их, когда у нас случаются какие-то события, и нам надо попросить о чем-то Ашема, то мы произносим эти замечательные, удивительные молитвы, которые составил Моше Рабейну. Но Ашем сказал: «Моше, остановись. Если ты скажешь хотя бы еще одну молитву, еще одну просьбу, то мне придется тебя простить. А этого не должно произойти ни в коем случае, потому что ты должен остаться в пустыне и не войти в Эрец-Исраэль, потому что ты войдешь в Эрец-Исраэль после того, как воскреснут все умершие, и ты приведешь все поколение евреев, которые умерли в пустыне, ты введешь их в Эрец-Исраэль. Есть еще одна причина, по которой ты обязательно должен не войти в Эрец-Исраэль.
Потому что Ашем поклялся,
совершенно верно. Есть еще одна причина, почему Моше нельзя было входить в Эрец-Исраэль. Дело в том, что Моше, когда вышли от Ашема два страшных ангела разрушения, когда евреи согрешили в пустыне перед Моавом, вышли Хема и... Ой, как же второго этого ангела разрушения звали? Я забыл, простите. Я потом я вспомню, я вам скажу. Но нам не столь... А? Не-не-не, Гавриэль. Гавриэль — это не ангел разрушения. Гавриэль — это ангел милосердия. Вышли Аф и Хема. Аф и Хема — два грозных, страшных ангела, готовые разрушать и губить все вокруг. И одного из этих ангелов, вы помните, что Аарон, он при помощи Кторета остановил одного из них. А Моше своей праведностью, своими заслугами, он остановил второго. И эти ангелы, они погрузились в землю напротив того места Бааль-Пеор, где некоторые из евреев поклонялись этому идолу. И все время, пока Моше похоронен напротив этого места, этот второй страшный грозный ангел, он боится выйти наружу. Если Моше войдет в Эрец-Исраэль и умрет в Эрец-Исраэль, если он не будет похоронен напротив этого места, где евреи склонились перед Бааль-Пеором, то этот ангел может со временем набраться смелости и выйти и снова начать разрушать. Поэтому Моше должен был быть похоронен снаружи от Эрец Исроэль, должен был быть похоронен напротив этого места, где под землей спрятался ангел разрушения. А есть еще одна причина, почему Моше... Да?
А какой из этих двух ангелов?
По-моему, второй. Хем-а.
Это ангел еще там?
Да, он до сих пор там. Там Моше, и там напротив ангел, он до сих пор боится выйти, потому что как только он зашевелится из-за наших грехов, Моше сразу из своего места погребения, он глядит в ту сторону, где под землей находится этот ангел, и этот ангел сразу замирает и затихает. Он боится Моше, он не смеет выйти наружу. Есть еще одна причина, почему Моше не должен был войти в Эрец Исроэль. Если бы Моше вошел в Эрец Исроэль, он сразу изгнал бы все кнанейские народы, и сразу Моше построил бы храм. Если бы храм был построен Моше, то этот храм невозможно было бы разрушить никогда. Вы помните, что когда евреи совершили грехи, когда они поклонялись идолам, совершили убийство, нарушили законы чистоты семейной жизни, то Ашем разгневался на евреев так сильно, что готов был всех евреев, не дай Бог, наказать, стереть с лица земли. Но Ашем сказал: этот мой грозный гнев, я его опущу на камни и на бревна. Я разрушу храм, но евреи выживут и останутся. Если бы храм был построен Моше Рабейну, то Ашем не мог бы его разрушить. И тогда всех евреев постигло бы страшное наказание, мы бы все погибли. Но Шем разрушил храм. Разрушил храм, так он нас наказал, но мы остались в живых. Мы были рассеяны в разные страны, но мы остались в живых. И для того, чтобы этот храм можно было в будущем разрушить, чтобы Шему не пришлось убивать всех евреев, для этого этот храм не мог быть построен Моше Рабейну. Поэтому Моше нельзя было входить в Эрец Исраэль. Были еще причины, почему Ашем не впустил Моше Рабейну в Эрец Исраэль. Если бы Ашем простил Моше Рабейну, то были бы такие евреи, которые сказали: если хорошенько попросить Ашема, то он простит нам любые преступления, любые наши грехи. Только нам надо потом хорошенько попросить прощения. Поэтому подумали бы они: можно совершать грехи, а потом просить прощения. Снова совершать грехи и снова просить прощения. И Ашем нас простит, и Ашем, он такой добрый, он нас простит. Ашем показал нам всем, что даже такой великий праведник, как Моше, которому Ашем дал Тору, который разговаривал с Ашемом лицом к лицу. Но даже такой великий праведник, если он совершил самый маленький грех, Ашем его не простил, и Ашем его наказал. Ашем его не простил, и Ашем его наказал, чтобы мы увидели, что ни в коем случае нельзя надеяться на то, что Ашем нас простит. Мы можем сделать плохие поступки, а Ашем нас потом простит. Мы знаем, что он не злой, что он нас очень-очень любит, и что он нас очень-очень прощает, но мы знаем, что мы не должны грешить, что мы должны слушаться Ашема. И Ашем нам показал, что на самом деле, даже такому великому праведнику, как Моше, может быть наказание. Может быть наказание по заслугам, даже за самый маленький грех. Мы должны стараться ни в коем случае не делать даже самых маленьких грехов. И только в этом случае, если мы будем очень-очень стараться, только в этом случае Ашем действительно простит нас, если мы по ошибке где-то согрешим. Понятно? Ашем показал, что даже Моше Рабейну он не всегда прощает, а только до определенной. Ай-яй-яй, вы знаете, что была одна возможность, чтобы Ашем простил Моше Рабейну. Если бы весь еврейский народ вышел и стал бы просить Ашема, чтобы Ашем простил Моше, то Ашем не отверг бы молитву всего народа. Но евреи не вышли и не стали просить за Моше. Почему? Почему евреи не стали просить за него? А, они подумали, Моше, он такой праведник. Когда мы совершали самые страшные грехи золотого тельца, грех Мираглим, Моше попросил за нас, и Ашем сразу его услышал. Тем более, подумали евреи, тем более Ашем услышит и простит, когда Моше просит за самого себя. И это было неправильно. Это была ошибка евреев. Если бы действительно евреи все стали просить за Моше, то Ашем простил бы его. Но ни один еврей не присоединился к просьбам Моше и не стал просить за него. Моше всегда-всегда просил за нас. Всегда-всегда просил за нас. Всегда заботился о нас. А мы... Ай-яй-яй-яй-яй. А мы не попросили за Моше Рабейну. Поэтому сегодня, когда кто-то из наших мудрецов, когда кто-то из наших сегодняшних праведников, если он, не дай Бог, болеет, если с ним, не дай Бог, какая-то беда случается, то мы все до единого обязаны молиться за него и просить у Ашема. Чтобы не случилось опять так, как тогда случилось с Моше Рабейну, что из-за того, что евреи не помолились за Моше, у нас не стало такого великого праведника Моше Рабейну. Поэтому нам очень-очень важно, если мы слышим, что кто-то из мудрецов наших болеет, обязательно-обязательно нужно за него молиться и просить у Ашема. Ай, когда Ашем сказал Моше, остановись, больше не молись, если ты составишь еще одну молитву, то я не смогу устоять, я впущу тебя в Эрец Исроэль, а этого ни в коем случае не должно произойти. Когда Моше понял, что у него нет никакой надежды войти в Эрец Исроэль, он попросил у Ашема, чтобы Ашем хотя бы показал ему эту прекрасную страну. И Ашем согласился, он сказал Моше, взойди на гору, и с нее ты увидишь всю Эрец Исроэль. Ты не переступишь, не войдешь внутрь Эрец Исроэль, но снаружи ты увидишь ее всю. И не только такую, как она сейчас, когда ты на нее смотришь, ты увидишь все поколения евреев, которые будут жить в Эрец Исроэль. Всех евреев ты увидишь все времена, все будущие времена. И счастливые, и несчастные, и горестные события, и радостные события. Все ты увидишь с этой горы. И так действительно было. Моше простился с евреями. Он вошел...
Он это видел про нас?
Да. Да, да, да. Он видел, как мы сейчас сидим и учим Тору, и он очень обрадовался, когда он нас увидел, когда он увидел, как дети и в Израиле, и даже за пределами Израиля, в самых разных странах, и в Германии, и в России, и в Прибалтике, и в Норвегии, и во всех разных странах. Дети, еврейские дети учат Тору. Моше увидел это, и он очень-очень-очень был рад. Он очень-очень был рад. Ай, Моше поднялся на гору, и он увидел все нынешние, будущие, прошлые, все времена и всех евреев. После того, как нам Наш Хумаш рассказывает об этом. Хумаш начинает повторять нам все самые важные заповеди, уточнять и разъяснять нам самые важные заповеди, о которых Моше говорил в свой последний день, когда он в последний раз нас с нами прощался и нас учил. И одна из этих заповедей – это заповедь о том, что мы должны очень-очень стараться избегать опасности. Избегать опасности, не делать опасных вещей. Что такое опасные вещи? Может кто-нибудь из вас привести мне пример, какие опасные вещи ни в коем случае нельзя делать?
Убивать.
О, разжигать огонь. Если маленький мальчик или девочка, если они сами без присмотра разжигают огонь, что может произойти? Все может сгореть, пожар может начаться. Я вчера...
Электричество,
да, ни в коем случае ничего не совать, ни в коем случае не совать ничего в розетки электрические, чтобы не ударило током. Ни в коем... Ой, ни в рот не класть таких вещей, которые нельзя есть, которые несъедобные. О, вчера или позавчера... Не убивать, это совсем другое.
Не рисковать.
Вчера или позавчера, когда я возвращался домой после уроков, я шел домой, мне по дороге нужно перейти очень-очень большую, большую широкую дорогу, по которой стремительно едут машины. В обе стороны, это междугородняя трасса. И там есть светофор и пешеходный переход. И вот я подошел пешеходному переходу, я увидел, что горит красный свет. Красный свет, это значит, можно идти или нельзя?
Нельзя.
Нельзя. Нельзя. Рядом со мной подошли несколько мальчиков. Несколько мальчиков, которые возвращались из Хейдера тоже домой. И они тоже остановились и ждут, когда появится зеленый свет. А один из этих мальчиков он шалун, и он решил немножко пошалить рядом с дорогой. Скажите мне, пожалуйста, можно шалить рядом с дорогой?
Нет, ни в коем случае.
Ни в коем случае.
Нигде.
Нигде, вообще-то лучше не шалить вообще нигде, но рядом с дорогой шалить ни в коем случае нельзя. Это очень-очень опасно. Что он стал делать? Он стал делать вид, как будто бы он хочет перебежать эту дорогу. Он делает вид, как будто бы он сейчас ногу поставит на дорогу, и он выбежит. Он стал пугать водителей, которые едут по этой дороге. Что может случиться, если водитель испугается?
Авария.
Тормоз дать резкий, и тогда та машина, которая едет сзади него, бум, ударится в него. Он может резко повернуть руль, чтобы не наехать на этого мальчика и столкнуться с другой машиной. Или выехать на пешеходный переход и там сбить кого-то, не дай бог. Ой, ни в коем случае нельзя делать вид, нельзя пугать водителей рядом с дорогой. Нужно стоять и ждать, пока появится зеленый свет. Слава богу, авария не произошла, потому что я стоял рядом, когда я увидел, что он делает, я его сразу взял за руку, я его отвел подальше от этой дороги, и я ему стал объяснять, как опасно делать то, что он устроил рядом с дорогой, и что из-за этого может произойти. Я ему рассказал, что у меня есть ученик, который учился у меня, когда я работал в Хейдере Кейлот Яков. У меня есть ученик Ария Лейб Баевский, который попал в аварию. Я не знаю, он шалил или это без его вины случилось, но он попал в аварию. Он попал в аварию, и уже много лет он лежит в больнице без движения, не может двигаться. И мы все за него просим, и его папа, и его мама, и его братья, и его учителя. Я прошу за него, чтобы Арилей Бентова, чтобы он скорее-скорее выздоровел. Он попал в аварию, он не может ни говорить, ни шевелиться уже много лет.
И сейчас
он уже 3 или 4 года лежит без движения и не может говорить. Я каждый день молюсь Ашему, чтобы Ашем его простил, и чтобы Ашем ему помог, и чтобы Ашем его излечил, чтобы скорее Арилей Бентова, чтобы было ему рефуа шлема, полное выздоровление. Так вот, я Арилейб Бен Това.
Хорошо, Арилейб Бен
Това. Может быть, вы тоже за него помолитесь, и чтобы он скорее выздоровел. Я объяснил Шалуму Бен Това.
Лейб.
Арилейб Бен Това. Да. И я объяснил этому Шалуну, как опасно делать глупости и шалить рядом с дорогой. Как это опасно.
Бен кто?
А? Бен? Бен Това. Това.
Спасибо.
Посмотрите, вот здесь на картинке нарисована тоже опасная вещь. Выкопали глубокую яму. Выкопали глубокую яму, и в нее кто-то может упасть. Чтобы никто в нее не упал, вы видите, что вокруг нее сделали? Видно?
Ограду,
совершенно верно. Сделали вокруг нее ограду. Что?
Я один раз видел, что водитель сбил велосипедиста.
Ой-ой-ой, какой страх. Вы знаете... Да, это очень-очень страшно. Это очень-очень страшно, когда, не дай бог, случается авария. Арилейб Бен Това.
Тогда я возвращался домой, тогда я видел, какой-то солдат на велосипеде катается, он так споткнулся автобус, и была очень большая авария.
Ой-ой-ой. Я...
Да?
Это
еврейский солдат.
Да, подожди, что ты...
Два ребенка, вы можете за них говорить?
Да, конечно. Как их зовут?
Одного из них зовут Йошуа бен Ильяу бен Фейга.
Так, Йошуа Ильяу бен Фейга.
Йошуа бен Ильяу.
Бен-Аяу. Йошуа бен Ильяу бен Фейга. И кто еще? Вьюхевед Хава Батфейга, чтобы Ашем послал им Рефуа Шлема. Вьюхевед Хая Батфейга, чтобы Ашем послал им обоим Рефуа Шлема. Так вот, Тора предупреждает нас. Ни в коем случае не делать опасных вещей. Если мы видим какую-то опасность, которая грозит другим людям, мы должны эту опасность постараться устранить. Если мы видим, что где-то открыт люк, самим не подходить к нему, но сказать взрослым, что там есть опасность, там есть открытый люк. Если мы видим, что кто-то, не дай бог, бросил на дорогу огрызок или очистку от бананы, на которой могут люди подскользнуться, нужно подобрать и положить это в мусорку, чтобы никто не подскользнулся, чтобы никто не упал. Я однажды шел с моим Равом, с Равом и Хелем Фридом по дороге, и на этой дороге были разбросаны камни. И Рав сам нагнулся, и он собрал все эти камни, и я вместе с ним подбирал, я увидел, что он собирает их всех, подобрал все камни, и он отнес их на обочину дороги, там, где никто об них не споткнется. Он хотел показать мне на своем примере, что нужно заботиться о людях, о других евреях и вообще о всех людях, чтобы не было для них опасности. Чтобы не было для них опасности. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, арабы, потому что это арабы. Потому что это арабы, злодеи. А. Но наша... Но, дорогие мои, наше время, дело в том, что оно подошло к концу. Я в следующий раз с вами еще продолжу, Бейзрат Ашем, этот разговор. А сегодня наш урок закончен.